православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В эфире Пенза, и вас рады приветствовать автор и ведущий программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спижов. Вчера мы почтили память царственных страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Сегодня, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, мы вспоминаем преподобную мучениц великую княгиню Елисавету Федоровну и инокиню Варвару. Так получилось, что за все годы существования программы «Мир православия» мы ни разу не говорили о них подробно, а между тем эти святые действительно занимают особое место в сонме русских новомучеников и особо почитаемы в народе. Сегодня постараемся восполнить этот пробел вместе с протоиереем Александром Филипповым, настоятелем Никольской церкви микрорайона Терновка, проректором Пенинской духовной семинарии. Он войдет в студию через несколько минут, и пообщаться с батюшкой можете и вы, позвонив по телефону прямого эфира, номер которого я назову чуть позже. А сейчас давайте познакомимся с новостями из жизни Пензы православной. В эфире рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. Праздник Тихвинской иконы Богородицы отметили в Вадинске. Ей посвящен крупнейший мужской монастырь региона, который находится на северной окраине села. Верующие съехались не только поклониться Божией Матери, но и принять участие в редкой службе. Впервые в истории Пензенской земли литургию возглавил иерарх Сербской православной церкви епископ Будемлянский Никчишский Иоанникий из Черногории. Сербский язык с русским и особенно церковнославянским очень близок, поэтому языковой барьер не ощущается. И, конечно, объединяет вера, говорит архиепископ.
Впечатление величественное, но я говорю по сербскому языку, потому что мой русский не так хороший. А когда се молимо са русским архиереима, са русским свештенством, монаштом и верующим народом, то е за нас увек праздник, jer ruski narod ima veliko blagočešće, veliku ljubav i veliku molitvenost u crkvi.
Тихвинский монастырь основали в конце 17 века на святом источнике, где явилась икона Божией Матери. И сейчас, после богослужения, на престольный праздник именно с ней, Керенско-Тихвинской, обходят собор крестным ходом. В советские годы обитель закрыли, но не разрушили. Здесь располагалась школа-интернат. Один из ее выпускников, теперь глава города Пензы, Виктор Кувайцев, частый гость у братьев.
Это место мне, наверное, по жизни помогает. Я как-то этим дорожу так честно, откровенно. Чем смогу, помогаю. В рождественских праздниках обычно мы с батюшкой участвуем.
Последние 18 лет Тихвинский монастырь возрождается под руководством владыки Митрофана. Раньше он был наместником обители, а теперь епископ Сердобский, ее священно-архимандрит.
Те, кто хоть раз, наверное, посетил это место, Господь как-то так утешает. Хоть здесь не сказать, что вот все пока благолепно, потому что еще много-много надо трудов для того, чтобы возродить обитель, как она была. Но вот та благодать Матери Божией, которая здесь пребывает, она утешает каждого.
После богослужения в Вадинске епископы Иоанникий и Митрофан посетили Наровчатские Троицисканов и Антонио Феодосиев монастыри. На следующий день они совершили литургию в Михайло-Архангельском кафедральном соборе Сердобска, а также посетили храм Сергия Радонежского при Сердобской центральной районной больнице.
Седмица. Обзор событий недели.
Строительные компании региона принимают активное участие в возведении Спасского кафедрального собора. Представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Законодательного собрания региона и Союза пензенских строителей ведутся переговоры с руководителями строительных компаний по вопросу оказания помощи в возведении первохрама. Так, предприятие «Азия-Цемент» выделяет 107 тонн цемента. «Пензадорстрой» уже поставил на стройплощадку 30 тонн щебня и 20 тонн песка. Примерно такое же количество материалов поставит и предприятие «Автодорога». Решается вопрос о выделении строителями кирпича и сухих строительных смесей. По вопросу об оказании помощи в восстановлении собора положительно высказались и промышленники. Для них сформирована заявка по поставке труб, арматуры и других материалов, требующихся при строительных работах. Перед Ассоциацией промышленников Пензенской области была поставлена задача начать поставку материалов и конструкций на этой неделе. митрополит Серафим обсудит с медиками вопрос об организации в Пензе Общества православных врачей. Встреча запланирована на 29 августа. Она пройдет после литургии, которую архипастырь совершит в Митрофановском храме Пензы. На богослужение приглашаются все православные верующие врачи. С 19 по 21 июля в Казанской Алексеево-Сергиевской пустыне, что в поселке Сазанье под Сердобском, пройдут торжества, посвященные десятилетию возрождения обители. 19 июля в воскресенье после литургии в 10:30 утра в обители будет установлен памятник Андрею Первозванному, небесному покровителю основателя монастыря старца Андрея Грузинцева. 20 июля в понедельник в пустыне организуют детские конкурсы, общую трапезу на полевой кухне. В 15:30 будет совершено освящение памятника Андрея Первозванному, а в 16:00 всеночное бдение с акафистом Божией Матери перед Казанской ее иконой. 21 июля на Летнюю Казанскую в 6:00 начнется крестный ход из Сердобска в Сазанье. В 8:00 будет совершен молебен на Святом Источнике, а в 9:00 – литургии. В 3:00 дня начнется праздничный концерт в Сердобском доме искусств. На торжества ждут многих почетных гостей, в том числе архиепископа Пензенского и Кузнецкого на покое Филарета и заслуженного артиста России Андрея Соколова.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу и рады приветствовать всех, кто к нам сейчас присоединился, а также нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Александра Филиппова, настоятеля Никольской церкви микрорайона Терновка и проректора Пензенской духовной семинарии. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Напомню, мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Звоните и задавайте свои вопросы. А говорим мы о царственных страстотерпцах, день памяти которых отмечался накануне. Отец Александр, ну вот почитание царственных мучеников императора Николая с семьей, расстрелянных в Екатеринбурге 97 лет назад, началось не сразу и было принято не единомоментно всеми, тогда как многих других новомучеников и священнослужителей мирян считали святыми и до их официальной канонизации во главе с патриархом Тихоном, с митрополитом Вениамином Петроградским и многими другими. Почему вот так не сразу пришли к пониманию святости именно вот царственных страстотерпцев?
Во-первых, мы должны рассматривать исторический контекст. Мы помним с вами годы лихолетия, годы безбожной советской власти, когда, в общем-то, церковь находилась в особом состоянии. Поэтому таких вот серьезных работ по изучению жизни царя Николая II и его семьи не было. И вот связано все-таки с историческим моментом. Я в этом усматриваю.
С политическим, можно сказать.
Да, конечно, конечно. Да.
В зарубежной церкви все-таки их причислили к лику святых почти на 20 лет раньше, чем на архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Вот почему так? Тоже политические причины?
Да, я думаю, еще связано с тем, что зарубежная Русская Православная Церковь состояла в основном из иммигрантов, вышедших из России. Некоторые из них были приближенными к царственной чете, к царственным страстотерпцам. Некоторые даже знали их лично, как некоторые там священники. Также сохранили, опять же, они сохранили переписку, письма царя Николая II. И имели больше сведений, имели больше доступа вот, к жизни этих святых. И, конечно же, почитание вот, было... Канонизация была намного раньше, чем в Русской Православной Церкви. Также мы не должны забывать еще политическое состояние нашего Отечества. И другой момент, еще третий момент я усматриваю в том, что Русская Православная Церковь, да, провела колоссальную, кропотливую работу по изучению жизни царя Николая II, и уже на основании этого изучения, на основании этой работы была сама канонизация совершена.
Ну, и опять-таки, тоже понятно, что в советское время Русская Православная Церковь, конечно, не имела возможности,
да,
совершить канонизацию. Даже Иоанн Кронштадтского, даже патриарх Тихонов, что говорить про, да, царскую семью.
В тяжелейшем состоянии. И в начале 90-х годов, в общем-то, в конце 80-х годов, церковь получила возможность свободно дышать и уже совершать не только действия по открытию храмов, но и вести духовную жизнь, а также изучать жизни многих святых. Мы знаем канонизация на юбилейном архиерейском соборе в 1988 году, на котором были канонизированы многие святые церкви русской.
Которые за века до того.
Да, за века, да, именно так.
Ну и вот на самом деле почитание царственных мучеников в народе особое. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что и среди всех наших святых 20 века их, наверное, знают, ну, по крайней мере, по именам, не берусь, конечно, по житиям, больше других. Хотя в Сонове мучеников есть и великие иерархи, есть те, кто и прошли мучения больше. Вот в чем причина такого почитания?
Я думаю, что все-таки это любовь народа к своему царю, и это любовь в генах русского народа. В этом я усматриваю. Далее, если мы с вами откроем Священное Писание, послание апостола Павла, которое говорит о том, что Бога бойтесь, царя чтите. Вот это почитание царя, оно всегда было, я думаю, что заложено в нашем народе. И вот это почитание, конечно же, было и при жизни, и после смерти особенно. Эта любовь особенно выразилась и после мученической кончины царя.
И даже несмотря на официальную пропаганду.
Да, конечно. Если мы почитаем документы советской власти периода там, 30-х годов, посмотрим, какая жесточайшая пропаганда, вернее, даже антипропаганда, какая хула возводилась на царя Николая и царицу Александру, чад их. И прямо оскорбительные эпитеты были в... Даже в энциклопедиях советских, если мы почитаем о личности царя Николая II, то в большинстве своем его имя упоминается, если несколько раз на 2-3 страницах, и то с крайне отрицательными характеристиками. При этом его имя перемежается с именем Владимира Ильича Ленина, имя которого может упоминаться до 200 раз на этих же 2 страницах, как это не парадоксально звучит. И мы видим, какое отношение к его имени было. Несмотря на такую жесточайшую, опять же, пропаганду, почитание было буквально со дня расправы над ним, над его семьей.
Ну и в то же время нельзя обойти молчанием тот момент, что до сих пор есть те, кто к Николаю II и канонизации его семьи относится сдержанно. Основная причина в гражданскую войну было, кроме них, масса невинно убиенных, это в принципе правда, и в том числе и царской крови. Почему причислили к лику святых именно их? Вот на это что можно сказать?
Мы не должны забывать, что святость — это наиболее... приближенность к Богу своими поступками, своим исповедничеством. Об этом должны помнить. Далее, мы должны помнить, что они были такими же людьми. Да, он был царь, но в то же время были какие-то моменты, может быть, слабости до исповедничества, до вот того подвига, который он понес. Поэтому мы не должны смущаться каким-то там чертами его характера, может быть, или каким-то его немощами, но должны смотреть, опять же, на завершение его жизненного пути, на его молитвенный подвиг, а также на его, я бы сказал, вот терпение, терпеливое перенесение скорбей в последний вот буквально год, когда он находился под арестом. И это является, конечно же, поводом для канонизации. И если мы с вами тщательно рассмотрим его жизнь, его деяния, его последний вот год, то, конечно, приходим к мысли о том, что это на самом деле великий святой и страстотерпец, и не зря его канонизируют. Да, много было людей, которые пострадали в годы безбожия, особенно в первые годы после революции. Да, их подвиг также нельзя забыть, нельзя умолчать, но подвиг царя Николая II особенно отстоит, особенно находится в таком вот почитании, и его подвиг является таким вот особенно важным,
значимым. Еще один из, так скажем, моментов, которые вызывают сомнения, ну, практически неизбежно, когда заходит разговор о семье последнего российского императора, вспоминают и одиозную фигуру Григория Распутина. Тут уже оценки встречаются вообще взаимоисключающие. Можно встретить его даже самодельные самописные иконы, так называемые. можно встретить обвинение его чуть ли не в шпионаже, даже в пользу Англии, уж о нравственном облике я молчу. Как к нему относиться? И как относиться к его близости с царской семьей?
Да, Евгений, очень хороший вопрос. Мне приходилось слышать такие мнения, что его нужно канонизировать. Другие мнения, что он был особенно такой отрицательной личностью. Вот. И такое мнение приходилось слышать. Я бы ответил на ваш вопрос словами святейшего патриарха Алексея II, ныне покойного, который говорил о том, что да, эта личность темная, он признавал это. Но, конечно, какое-то влияние было, но не было таким вот критичным влиянием. Если мы с вами почитаем документы, связанные с жизнью императора Николая II, его переписку, а также высказывания его придворных, его, например, личного врача Евгения Боткина, а также его слуг, которые в своих мемуарах, в своих вот высказываниях говорят о том, что редко видели Распутина в доме императора Николая II. Боткин, например, говорил о том, что он появлялся не более раза в 2 месяца. Его придворные слуги говорили о том, что Распутин появлялся, ну, может быть, раза 2-3 в год. То есть, далее, сам император в своих дневниках пишет о том, что да, он знает такого-то, такого-то, как он выражался, мужика, вот, но при этом, исходя из контекста письма, мы не видим того влияния, которое оказывал Распутин на императора. То есть сам император к нему достаточно холодно относился. Да, есть такой человек, да, он существует, да, он там живет где-то. Вот. Далее, если мы с вами еще рассмотрим документы, связанные, опять же, с жизнью императора Николая II и даже высказывания его оппозиционеров, оппозиционных сил, которые были даже в числе Государственной Думы, они также признают тот факт, что Распутин не оказывал особого влияния. Далее, более можно сказать о том, что один из исследователей жизни императора Николая II, страстотерпца, протопресвитер Георгий Шавельский, говорил о том, что Распутин, если бы не было бы Распутина, оппозиционные силы в то время в любом случае придумали бы его. Если бы не было бы личности Распутина, они бы окрасили в черные тона другого бы человека. Даже говорил, могли бы меня обвинить в тех же преступлениях, которых обвиняли Распутина. И тем самым, через посредством вот его, посредством других моментов, оппозиционные силы, буквально, я думаю, что вот на основании документов с 1915 года особенно предприняли попытки, беспрецедентные действия по раскачиванию государственной власти у нас на Руси, по созданию, провоцированию революции, по разрушению нашего государства. В общем-то, им это и удалось. Поэтому Распутин, это, я бы сказал, всего лишь была, ну, темная фигура, да, была.
Но там, кстати, в этот период много темных фигур.
Да, да, несомненно, несомненно. И сами документы, они вот говорят о том незначительном все-таки влиянии.
То есть это все все-таки преувеличено просто, да, и сплетнями, и умышленной пропагандой.
Но, конечно, мы не должны даже думать о канонизации,
ну,
рассуждать о его какой-то святости, о его пророческом служении. Вот. Нет, нет, это однозначно нет. Да, личность была, но...
Ну и опять-таки то, что, я думаю, все практически свидетели указывают, что больше-то было его влияние, может быть, на императрицу, а не на императора, не на государственные дела.
Да.
И опять-таки, продолжая ту же тему отчасти и дискредитации умышленной, ну и не только ее, не секрет, что перед революцией Николай II и особенно его супруга ведь были не особо популярны в российском обществе, особенно высшем. Но все изменилось после их убийства. Эмиграция очень вскоре пришла к почитанию царя-мученика. Вот почему произошла такая переоценка?
Знаете, Евгений, вот опять же, рассматривая документы, архивные данные, то мы видим, что до 1905 года, до вот этой революции 1905 года, почитание императора, его семьи было, и даже в высшем обществе. Но мы знаем те предпосылки, которые привели к вот революции 1905 года, к этому восстанию. Да? то с этого момента высшее общество начинает отходить от императора. Причина была вот и сама революция этого года, также та параллель, та вертикаль власти, которую строго проводил император Николай II. Это, конечно же, не нравилось высшему некоторым министрам. Также мы знаем о том, что император проводил политику и относился к своим государственным обязанностям как к священному долгу. Это мы не должны забывать и должны ставить во главу угла. И исходя из этого отношения, он правил российской державой. То есть, если издавались какие-то законы, если издавались какие-то манифесты, поручения, указы, то это было священным долгом императора. Конечно, да, мы должны признать о том, что он ослабил влияние, негативное влияние, я бы сказал, в то время Государственной Думы. Почему? Потому что в основном Государственная Дума в то время состояла из оппозиционных сил. Даже сами эти представители, не стесняясь, писали в периодике того времени, всячески там хулили императорскую власть, ругали какие-то реформы, которые проводил император, скептически относились к внешней политике и порой даже провоцировали на какие-то бунты и массы народные. Это факт. Но, конечно же, император проводил политику к ослаблению вот этого негативного влияния. И это в основном всем не нравилось. Конечно, большинство из светского общества после 1905 года начало относиться к императору и осторожно, в то же время усиленно, я бы сказал, усиленно его дискредитировать. Поэтому я думаю, что это не просто какое-то негативное отношение, но оно политизировано, это было отношение.
А потом уже, собственно, после его отречения, свержения, после его гибели, уже, соответственно, этим силам, в общем-то, было безразлично отношение
да,
к нему.
Да,
и
да.
Все встало на свои места, да, по сути дела.
Да. Ну, конечно, мы не должны еще забывать русско-японскую войну, поражение. Хотя ставят вину это императору, но мы не должны также относиться к этому так вот с таким отношением. Все-таки вина была в основном военачальников, но не императора. Вот. Но мы знаем, что после переломного момента в Первой мировой войне, после того, когда русские пошли в наступление в борьбе с немцами, авторитет, конечно же, поднялся и в глазах высшего офицерского командования, и в глазах простых солдат.
И заканчивая тему спорных, так скажем, вопросов, приходилось слышать такое мнение, а почему не канонизировали царских слуг, убитых вместе с ними?
Мы с вами вот вначале сказали, Евгений, все-таки царь Николай II, он помазанник. Вот, и его служение, его правление все-таки это особенное время, время такое особое священное правление, да, и его жизнь, вот его смерть была так неразрывно связана с судьбами России, поэтому все-таки его, да, канонизировали, но и уважительное отношение к его слугам, уважительное отношение в том, что они последовали за ним, их преданность также вызывает и восхищение, вызывает и уважение, вот в то время, когда в общем-то, все руководство, и военное руководство, и министры, по сути дела, предали императора. Но остались
слуги
остались, которые пошли с ним на смерть. К ним также благовейное отношение и вызывает восхищение вот это отношение их к императору и следование за ним до конца. Вот. Но все-таки он царь, поэтому...
Ну, и погребены ведь они вместе с царской семьей в Петропавловском соборе, что на самом деле честь...
Это уже честь, да.
Да. И чуть-чуть еще тоже хотелось вот на этом моменте остановиться. 17 лет назад, когда в Петропавловской крепости как раз перезахоронили царскую семью и слуг, тогда Русская Православная Церковь не признала до конца доказанно, что это их останки. Сейчас уже изменилось, насколько я знаю.
Мы с вами вначале упомянули о том, что Русская Православная Церковь долго изучала, скрупулезно подходила к этому вопросу. Изучала саму жизнь, документы, архивные данные, перед канонизацией царя Николая II. И, конечно, после канонизации, да, были некоторые вопросы, и даже из числа некоторых ученых, из числа церковных даже историков, на момент подлинности, на предмет подлинности мощей, останков царя Николая II. И вот в 2006 была предпринята попытка экспертизы экспертами из Соединенных Штатов Америки, из Российской Федерации. И вот в 2008 году экспертиза закончилась, и на основании документов этой экспертизы было подтверждено, что останки, которые были найдены в Ганиной яме, на 100% принадлежат императору Николаю II. Вот. Идентифицированы были останки с той одеждой, когда, если мы посмотрим жизнь императора, он когда посещал восточную часть, восточные пределы Российской империи, также посещал Китай, то на него было совершено покушение. И вот в Эрмитаже хранится его рубашка окровавленная. Там ранение было незначительно, но следы крови есть. И вот при сопоставлении вот этой рубашки, вот этих следов крови с останками, было идентифицировано, что 100% принадлежат ему.
Теперь уже сомнений нет.
Да, нет, сомнений нет.
Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы. Напомню, что сегодня с протоиереем Александром Филипповым мы говорим о царственных страстотерпцах, семье последнего российского императора Николая II. И вот как раз уже хотелось бы перейти, отец Александр, к личности самих мучеников. Прежде всего, что это за чин? Ведь это не совсем синоним мучеников страстотерпцев, это что-то чуть-чуть другое.
Да, это страдание и терпение за веру Христову, вот, и страдание и терпение, превозмогающие человеческие силы, то есть особый такой чин, страстотерпец.
Вот. Первый звонок у нас есть, давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Марина Ивановна с вами говорит. Значит, по поводу царя императора, его величества, хочу сказать следующее. Словами Пушкина: властитель слабый и лукавый над нами царствовал тогда, но ни в коем случае не подлежит сомнению, осудить необходимое и правильно сделанное осуждение бессудного его убийства, тем более его детей. Он действительно мученик. А вот насчет слуг, что говорили, неубедительно, абсолютно неубедительно, но в целом ужасная ситуация. А властитель он был слабый и лукавый. И не надо говорить, что вот там, значит, кто-то что-то сделал с Россией. Правил плохо, не учел меняющуюся ситуацию. Вот и все. Ему царствие небесное, так сказать. А мы, конечно, наши предки виноваты в его смерти. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо. За звонок.
Хороший
за
вопрос.
Неравнодушие к теме,
да,
на самом
очень
деле.
Очень хороший вопрос. Я бы с вами, конечно, не согласился. Что касается его слабости, его неспособности править. Да, мы с вами знаем о том, что он вошел на престол, была коронирование, на царство свершилось 14 мая 1896 года. Да? Знаем также о том, что буквально через два года была собрана Гаагская конференция, на которой был сформулирован манифест, согласно которому Российская Федерация получала особый статус. Вот перед самой Гаагской конференцией многие, даже западные правители, крайне скептически относились к личности и императора Николая II, к тому, что Россия получит такой особый статус. Но император, так сказать, провел эту внешнюю политику так искусно, и Россия уже заявила о себе по-другому. Далее, что касается переписи населения того же года, 1898 года, по переписи населения численность России была 122 миллиона человек. И, конечно же, были проведены колоссальные реформы. Реформы в отношении сельского хозяйства, Столыпинские реформы. К этим реформам, например, также скептически относились оппозиционные силы, буквально даже и вредили, но император Николай II своей властью способствовал проведению этих реформ. После поражения в русско-японской войне также им были проведены ряд колоссальных реформ, к которым также скептически относились. И на основании этих реформ российская армия поднялась уже на иной уровень. Были разделены штабы, роды войск. И эти реформы способствовали укреплению российской армии. Далее, что касается духовной реформы. Он собрал поместный собор, подготовил к созыву поместного собора.
Потому что собор-то уже после его отречения собрался, но готовился задолго до
его отречения. 200 лет собор не собирался. И несмотря на даже противление, опять же, министров, эта подготовка шла. Он также способствовал канонизации многих святых угодников. Это и Феодосий Черниговский, Серафим Саровский, преподобный, святая княгиня Анна Каршинская, святитель Иосаф Белогородский, там еще на память приходит святитель Петерим Тамбовский. Благодаря его стараниям были они канонизированы. Что касается даже личности преподобного Серафима Саровского, которого мы все знаем, имя которого мы любим с вами. Да? Далее. Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев говорил о том, что препятствовал канонизации преподобного Серафима Саровского. Император своей рукой, своей настойчивостью, в общем-то, настоял на канонизации этого великого святого. Также император Николай II говорил о том, что нужно почитать и Иоанна Кронштадтского. Тогда он еще... И далее еще какие моменты. Переломный момент, опять же, в Первой мировой войне. Когда он сам взял на себя командование, помним, да, его брат принял должность главнокомандующего, и из-за некоторых его ошибочных действий русская армия терпела поражение. Но как только император Николай II берет на себя командование русской армии, мы видим, что тот самый Брусиловский прорыв, и немецкая армия была остановлена. Далее, императора Николая II склоняет к сепаратному миру. То есть к тому миру, вследствие которого Российская империя теряла часть территории. Но император Николай II не соглашается на сепаратный мир, проводит политику продолжения войны. Но тут мы видим, что идет расшатывание самой власти, самих придворных и некоторых представителей министерств. Поэтому мы не можем говорить о том, что он был слабым человеком. Далее, некоторые даже исследователи говорят о том, что императрица Александра Федоровна писала в своих письмах и говорила: «Будь мужественным», она к ним обращалась. Но это никак не говорит о том, что он был не мужественным или слабым. Правление его было, конечно же, очень великим, и Россия вышла на новый уровень. Мы знаем, что 2/5 всего экспорта зерна в мире, 2/5 части экспортировала Россия. То есть началась добыча нефти, началась добыча угля, разработки полезных ископаемых. И Россия выходила, строила не только занималась сельским хозяйством, но строила промышленный сектор, отстраивала, да, предприятия. Далее, железные дороги. Количество железных дорог в России было больше, чем во всей Европе вместе взятой. Сопоставим было с железными дорогами Соединенных Штатов Америки. Это ли его слабое правление или бездарное? Нет.
Ну, и я бы еще хотел опять-таки заметить, что, собственно, его и канонизировали-то не за то, что он был великий правитель, а все-таки как человека, и за его страдания последних лет, кстати, которые показали величие его духа, если уж разобраться.
Если, конечно, основываться на советскую энциклопедию, да, там мы энциклопедия 1938 года, то мы можем сказать о том, что он был бездарным.
Ну, само собой, но я говорю,
документы говорят сами за собой, да.
И не об этом-то и речь, да, конечно, да, о личности, да, прежде всего. Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Людмила. Скажите, пожалуйста, через сколько дней после смерти человека можно говорить «Царство Небесное»?
Сразу же.
спасибо.
Спасибо за вопрос. Сразу же.
Есть, кстати, суеверие
по традиции церковной. Мы, конечно, у нас у всех есть предел земной жизни. Хотим мы того или не хотим, верим мы в это или не верим, осознаем мы это или не осознаем, думаем об этом или не думаем, но предел нашей земной жизни есть. Но этим пределом жизнь не заканчивается. Переходим в Царство Небесное и надеемся, наследуем жизнь вечную. Так вот, после смерти человека, телесной смерти, по традиции церковной читаются молитвы определенные на исход души и служится лития, и уже мы молимся. Это не просто желание Царства Небесного, это прежде всего молитвенное воздыхание, обращенное к Богу, чтобы Господь даровал Царство Небесное нашему почившему близкому родственнику, другу там, нашему. Тот, который остался.
Еще один радиослушатель нам дозвонился. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Зинаида.
Слушаем.
Скажите, Зинаида, пожалуйста, может быть мальчик 14 лет быть крестным?
Есть такой вопрос. Спасибо. Действительно, спасибо.
Тоже хороший вопрос. Что касается крестного. Есть понятие церковного совершеннолетия. Вот желательно, конечно, чтобы крестный был достигшим хотя бы 16 лет. Вот. Если нет более других крестных, если нет возможности кого-то найти, то в исключительном случае допускается. Но все-таки это не норма. Вот. Я видел, много раз совершал крещение, видел молодых людей, не достигших, так сказать, совершеннолетия, но были они настолько верующими, благочестивыми людьми и осознанно подходили к таинству крещения, что любой совершеннолетний позавидовал бы их вере и их благочестию. Поэтому исключительно случай допустимо, но все же лучше поискать совершеннолетнего.
Ну, я думаю, здесь действительно и на возраст, но и на степень воцерковленности,
да,
тоже,
конечно.
Надо смотреть. И человек готов принять на себя действительно такую ответственную миссию, научать вере, тогда да. Ну вот подошли мы, наконец, уже к личности самих страстотерцев. Каким человеком был Николай II? Что мы о нем знаем? Каково было его отношение к церкви?
Последний российский император Николай II, конечно, был очень таким скромным человеком. Некоторые исследователи говорят, что он был даже отчасти замкнутый. Что касается, повторюсь, его служения, его правления, царствования, он к этому относился как к особой священной обязанности. И вот эта священная обязанность налагала на него определенную ответственность. Черпал силы, конечно же, он в церкви, в храме Божьем. Мы видим, что он многократно совершает паломнические поездки, совершает молитвы. Его не удовлетворяло приходское богослужение, которое мы знаем, что отчасти короче, чем монастырское. Для него была построена церковь специально в царском селе, в которой совершала служба по монастырскому чину, то есть более подробно, вот, и более продолжительно. Его поддерживала всячески его супруга, императрица Александра.
Действительно, человек был воцерковленный. Это
в семье, конечно же, исполнение заповеди Божией, посты, исследователи, опять же, его жизни, историки говорят о том, что он был крайне такой набожный. Его супруга после принятия православия через миропомазание, сначала они венчались, а затем состоялось миропомазание, всецело предалась вот именно вере православной. И всю жизнь вот она пронесла вот благоговение к вере. Дети были также воспитаны в вере в благочестие. Известно также в дневниках отзывы одного священника, который исповедовал людей, уже детей и царственную чету, уже когда они находились в заточении в Тобольске. И он говорит о том, что это настолько чистые, светлые люди, что даже тени уныния, тени сомнений, тени там, отчаяния у них нет. Благодушно, терпеливо все переносит. И, конечно, это вот характеризует личность императора, его супруги и детей Татьяны, Ольги, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Мне, скажите, пожалуйста, не совсем по теме будет вопрос, но касающий вот вопроса. Есть изображение на колонне Ветхо, сейчас одну секундочку, ветхопещерный Иоанн. Вы не сможете хотя бы кратко, если, конечно, в данный момент что-то вам известно о нем, сказать, кто это такой был. Нигде не мог найти его описание.
А где на колонне изображение?
Ветхопещерный Иоанн.
А в каком храме?
Ну, в данном случае, вот в храме я видел, в Михайло-Архангельский храм есть Башмакова, и прямо на колонне, где вот это, на колонне, прямо на колонне, во весь рост.
Угу, понятно.
Ветхопещерный Иоанн. Вы, конечно, сразу не сможете ответить, но я, может быть, на будущее вам задам этот вопрос. Вот мне просто интересно читать вот об этом святом. Не просто же так его изобразили.
Да. У меня есть сборник всех икон, всех изображений. Я за неделю попытаюсь найти сведения о ветхопещерном Иоанне. И если найду что-либо, мы вам обязательно расскажем и дадим ссылки, где найти информацию по этому изображению, по тому святому, или кто там изображен.
Да, потому что так, видимо, малоизвестный какой-то
подвижник. Да, ветхопещерный Иоанн, да, я вот первый раз слышу.
Честно говоря, тоже. Вот, ну, постараемся помочь.
Да, обязательно, конечно.
Угу. Александровна, вот вы уже сказали, что императрица Александра Федоровна действительно приняла православие в сознательном возрасте и действительно стала очень религиозной. Вот ей, тем не менее, и от современников, и от исследователей до сих пор достается почему-то больше всего упреков. А какой был на самом деле ее облик?
Мы знаем о том, что она приняла православие осознанно. Да. И были даже у нее некоторые сомнения перед венчанием, принимать ли православие или нет. И спустя некоторое время после раздумий она приняла православие. И, конечно же, по ее поступкам, по ее делам мы видим, что это был человек не просто набожный, но и делами, поступками она подтверждала свою веру. Видим, как часто она посещает госпитали во время войны Первой мировой. Видим, как она принимает не просто посещает, но принимает непосредственное участие в лечении больных солдат, раненых солдат. Также она стремилась, вот известны даже документы, в которых она жертвует на строительство многих храмов. И сами дети, вот, воспитанные в вере, являются вот, подтверждением вот, ее набожности, ее святой благочестивой жизни. Что касается, опять же, обвинения в ее каких-то, может быть, недостатках, ну, мы видим, что, во-первых, она императрица, да? Конечно, она ими обязывает. Вот. И в какой-то момент она советует своему супругу, императору Николаю II, как быть в той или иной ситуации. И это вызывало, опять же, зависть и недовольство оппозиционных сил. Все-таки я в этом усматриваю основную причину. И люди пытались обвинить ее в каких-либо, может быть, даже и преступлениях против России. Да, там есть высказывания там и Деникина, есть высказывания и представителей Государственной Думы о том, что вот она несет, имеет негативное влияние по отношению Николаю II, на Николая II. Но из дневников, из высказываний самого императора мы видим, что это влияние было благотворное, и она была помощницей и оказывала помощь и подспорье своему супругу в трудные минуты. Это семья, прежде всего, муж и жена, это одно целое, одна семья, здесь ничего удивительного нет. И говорить о том, что влияние было негативным, ну, это по меньшей мере опрометчиво.
Ну и на самом деле, все-таки тут, наверное, не надо уж преувеличивать ее влияние, потому что Николай II все-таки и сам какие-то решения принимал.
Да, конечно.
Я вот просто самый, может быть, яркий пример вспомню. Не нравился императрице Столыпин. Тем не менее, император Николай его назначил председателем Совета Министров, дал ему возможность проводить реформы. Вот мог же и сам. То есть, наверное, тут уж все-таки тоже не надо так максимализировать это.
Здесь ничего удивительного нет, если муж советуется с женой.
Но решение это принимает сам в конечном счете. Для многих образы четырех великих княжон вот как-то сливаются в один. А насколько они были разными людьми и разными, ну, индивидуальностями, если так можно сказать?
Да, конечно, вот из высказываний священника, которых исповедовал, он выделяет их общую черту, это особая набожность. Их вот такое вот великодушие. В то же время у каждой из них были свои особенные черты. И кто-то был более там весел, кто-то был из них наиболее так расположен к уединению. Но в то же время они были всегда вместе. И даже, например, в переписках друг с другом или же с своим отцом в дневниках, они себя обозначают как одно целое. Это тоже характеризует их. То есть они были сплоченными. Вот называли буквами, начальными буквами своих имен себя. То есть как одно имя было у них у всех. Это тоже было таким вот моментом их вот сплоченности, их дружбы, их не только родственно, да, но и во всех своих делах как были одним целым.
Совсем мало у нас уже остается времени, но в общих чертах, как складывалась судьба царской семьи после отречения от престола Николая II? Как они воспринимали свои лишения?
Ну, само отречение, хотел бы еще, может быть, все-таки сказать об отречении, да, произошло это событие, которое очень описывается в истории, как вот очень муссируется, так сказать, 2 марта 1917 года. И мы помним о том, что, опять же, представители Государственной Думы, и я не побоюсь этого слова, предатели из высшего военного командования вынудили Николая II отречься от престола. Мы знаем, какие были предпосылки. Война была, далее, чтобы снабжать войско, в основном все продовольствие шло на фронт. И в Москве, в Петербурге ощущалась нехватка продовольствия. И некоторые недовольные вот нехваткой этого продовольствия начали попытку восстания. Затем эта попытка разрослась уже в революцию 23 февраля. И командование, высшее командование военное вынудило императора Николая II отречься от престола. Дескать, это отречение ослабит позиции революционеров. И тем самым восстание утихнет. И тогда мы можем продолжать войну. И мы знаем, что в обращении, мы знаем, что есть некий манифест об отречении, но как таковое, раньше него, этого манифеста, вышло послание императора Николая II в ставку к командующему фронтом. И в этом обращении, напечатанном на машинке, значится, что в силу опасности от внешнего врага нужно утихомирить опасность внутри, и он отрекается от престола. Более того, отречение, как это ни парадоксально звучит, подписано простым карандашом, просто Николай. А зарезервировано было главой императорского дома, министром императорского дома
Фредериксом,
да, забыл, прошу прощения, имя Фредериксом, подписано чернилами. Император подписывает карандашом, министр подписывает чернилами. Вот. И потом при исследовании документов я обратил внимание на то, что очень часто император посещал Государственную Думу и оставлял свои подписи там при посещении. И вот сличая подписи в Думе и с этим отречением, я бы усмотрел, что некое расхождение в подписи есть. Подпись Николая II всегда была пространная, а здесь так это просто было написано Николай, простым карандашом. И вот это тоже информация к размышлению. Далее, после этого их заточили уже под домашний арест, и мы дальше
видим. Арест, ссылка.
Тобольск, да, Тобольск, Екатеринбург, и зверская, да, без суда и следствия. Зверская расправа, как пишется в документах, холодным оружием и огнестрельным оружием. То есть расстреляли, а потом, если кого-то не убили, штыками закололи. Вот так. такова жизнь и кончина.
Спасибо за беседу, отец Александр. К сожалению, не обо всем мы успели поговорить. Пусть, но... Продолжим в следующий раз. Всего доброго.
Мир православия.